Понедельник, 4 ноября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей «Живого гвоздя». И сегодня особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Немножко нестандартные графики, но мы в эфире. Максим, здравствуйте, рад вас видеть.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, зрители и слушатели.
Сегодня в России православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери, но государственный праздник установлен как День народного единства. Праздник есть, а есть ли единство? У нас даже по отношению к празднику его нет, потому что часть россиян считает, что это День России. Какая-то часть по инерции продолжает отмечать День Октябрьской социалистической революции и много-много всего другого. Но самое страшное, что война показала, что наше общество достаточно сильно разобщено. Как минимум, есть граница провоенно настроенных, антивоенно настроенных, и в каждой из этих фракций есть свои градации, таких тысячи, наверное, даже. И все-таки что нас объединяет как общность, как граждан?
Давайте определимся с понятиями.
Давайте. Базу
это
дадим.
Единство граждан, единство народа, единство населения, единство этноса. Праздник называется День народного единства. Поэтому я предлагаю провести краткий семантический анализ. Просто, значит, нам предлагают праздновать единство нашего народа. Народ в данном контексте – это кто имеется в виду? Первый вопрос, да, относительно этого праздника. Народ – это те, кто, судя по названию, просто народился на свет, живет и ощущает эту землю своей родиной. Да? Родина, народ – это однокоренные слова, которые связаны с понятием род. Род – это был главный фактически древнеславянский бог, да, такой род, как бы там не варуна, как многим кажется, а именно род, связанный с, что естественно, с происхождением людей от одного корня, от одного рода. Поэтому предположим, что нам предлагают отмечать тот гипотетический день, когда вот этот вот народ, который здесь родился и живет, стал единым или должен стать единым, или стал единым в момент изгнания поляков, Минина и Пожарского, хотя это было, на мой взгляд, не единство, а гражданская война, потому что часть, в том числе москвичей, была за Лжедмитрия II, за поляков там и так далее. Но не в этом дело. Мы смотрим на демографические показатели последних лет, и мы видим, что народ непрерывно сокращается в численности. Сокращается в численности на несколько сотен тысяч в год. И у нас еще есть подозрение, что это фальсифицированные данные.
То есть ситуация гораздо хуже.
Да, очень лукаво так пишут. На территории России проживает. Ну так если завезли 10 миллионов трудовых мигрантов, как об этом сказал Путин, да, которые тоже проживают на территории России, а по некоторым оценкам 15 миллионов завезли там. Это не обязательно жители Средней Азии, это украинцы. Это жители там, Молдовы, где вот проходили выборы, там, каких-то других регионов, Армении, там еще кто-то. Значит, какова реально как бы численность тех, кто тут проживает, и в чем мы едины? У меня лично возникает ощущение, что едины мы в некой такой юдоли земной, потому что я езжу по центральной России, по моей родине. Я сам москвич, и вот все... и русский, что все, что окружает Москву, мою, значит, родину, где я родился когда-то, является, собственно, моей родиной, родиной русского народа, значит, Ярославской, Владимирской области. Вот недавно, допустим, я ездил в город Ярославль. Ну, я не буду там оценивать разрушение улиц и количество, на мой взгляд, просто, ну, отсутствие какого-либо комплексного плана в Ярославле. По дороге мы заехали в один из древнейших городов на территории нашей страны, Ростов-Великий. Ростов-Великий означает как якобы основанный в 862 году, но это полная чушь. Это просто летописи говорят об этом годе, да и то непонятно, как этот год возник. Это одно из древнейших поселений на берегах озера Нера. Значит, там река Устья, как она сейчас называется, я даже не знаю, как это называлось в глубокой древности. И там люди жили всегда, жили во времена неолита, понимаете, люди, и там во времена неолита были поселения, это коренное население, которое там жило десятки тысяч лет, если не больше. Сегодня это вымирающий, один из древнейших городов вымирающий, подъезжающий к Кремлю, казалось бы, туристический город, Древняя Русь, одно из немногих мест, там даже Иван Васильевич меняет профессию, снимался, понимаете? Значит, там, чего там только не было в Ростове, там даже кафедра митрополита короткое время была, это был огромный древний времена, и разрушенные дома стоят в центре города. Набережное озеро Нера – это не набережное, это какой-то суглинок, просто берег, вот как он был 20-30 лет назад, я помню. Тогда даже еще порядка было больше. Поэтому в чем мы едины-то? В том, что наши древние города разрушаются и вымирают. Только то, на чем можно денег заработать, только то, что имеет какую-то прибыль, коммерческую составляющую, это поддерживается. А вся остальная жизнь народа, то есть тех, кто тут родился, тех, кто тут живет, и тех, кто тут вымирает, никак не поддерживается вообще. Нет никаких инвестиций в жизнь в населе, в малых городах. Нет местного самоуправления. И реформа Клишеса и Крашенинникова, Клишес, напомню, был топ-менеджером Норникеля, и, безусловно, защищает интересы крупного олигархата, а вовсе не народа. Ну, а Крашенинникову бог судья, понимаете, за то, во что он превратился. Вот реформа местного самоуправления, которую они протаскивают в Государственной Думе, хочет вообще лишить людей какой-либо связи с землей. Как замечают некоторые внимательные наблюдатели, людям останется только как родина, кладбище и свалка мусорная, и все. Поэтому единство наше в чем? Единство наше, еще раз подчеркиваю, в этом страдании и в этом вымирании. Страна живет в рамках коммерческой составляющей совершенно озверелого, просто либерального, неолиберального капитализма, несмотря на все консервативные, ультрапатриотические заклинания, которые продуцируются хитрыми, я бы даже сказал, хитрожопыми политтехнологами, которые продают эти заклинания власти. А реально коренное население России уменьшается катастрофически, пустеют места коренного проживания нашего народа. И те народы России, которые держатся за свою землю, которые там плохие, хорошие, выставили вокруг себя некие барьеры, они увеличиваются в численности. Вот две республики, которые увеличиваются в численности населения, это Чеченская республика и Ингушетия. Прошедшие, казалось бы, жесточайшие трагедии, начиная от 92 от ссылки в Казахстан, 92 год, Первая война, Вторая война и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, мне кажется, нам еще только предстоит прийти к единству народа. И вот когда наш народ станет единым и вернет себе свою землю, свой воздух, свой лес, свою воду, когда, пусть, ладно, будет капитализм, он будет служить интересам этого народа, который здесь живет и здесь вымирает. Вот тогда мы поговорим о единстве народа. А пока, знаете, единство такое понятие растяжимое. Люди, которые в тюрьму их загнали в лагерь, вот они тоже едины, понимаете, в этом лагере. У всех одинаковая одежда, у всех номера. А над ними возвышаются, значит, на вертухае и, как говорится, попки на вышках. И хозяин там ходит по зоне. Поэтому, я не знаю, так посмотришь на статистику демографическую. Не хочу сейчас углубляться в эту тему, потому что очень интересные факты. Кто-то, те, кто держится сами за себя, кто на самом деле един в своих этнических каких-то группах, в своих каких-то религиозных группах, те не вымирают. Те, кто рассчитывают на государство и на его милости, вымирают просто как снег, понимаете, исчезает.
Да, это общеевропейский тренд, потому что Европа
нет,
тоже сокращается.
Вранье, вранье, наглое вранье. Это то, что пытаются прикрыть те чудовищные эксперименты социально-либеральные, которые с нами делают. Нигде в Европе нету плана создания больших агломераций, которые существуют в России как государственный план стратегического развития. В России это обсуждалось на Кудринском форуме, на Гайдаровском форуме, обсуждалось постоянно. Нам нужны вот большие агломерации. Московская, Волжская, Значит, агломерация северо-западная, южная агломерация.
Но все восточное побережье США — это сплошная агломерация, и ничего, живут.
Естественно возникшая в ходе исторического процесса. Во-первых, это совсем не так. Если вы проедете по восточному побережью, вы увидите, какими правами обладают люди в своих маленьких достаточно городках, населенных пунктах, в которых они живут. В штате Вирджиния, в штате Нью-Джерси, там и так далее. И, в общем, люди, которые хотят жить и продолжать свою жизнь, бегут из Нью-Йорка, на самом деле. Ну, Вашингтон — это вообще маленький достаточно город, где живут только чиновники и, скажем так, обслуживающий персонал. А рядом в Мэриленде там, или в Вирджинии, той же самой уже упомянутой, люди живут в своих домах, у них там совсем другая жизнь. И ничего там не сокращается. Население Америки, которое победило в холодной войне и диктует всему миру, оно увеличивается по разным причинам. За счет миграции, за счет рождаемости высокой в американской провинции. А, скажем, те, кому суждено стать отбросами социальными, да, они вымирают от крека и от наркотиков, там, допустим, в Сан-Франциско или еще где-то. В городах вообще люди вымирают. В городах люди не размножаются. Единственная страна, где вот эта постиндустриальная агломеративная экономика взята как курс на стратегическое развитие, это Российская Федерация. Это здесь должны быть созданы города по 20-25 миллионов, по 15 миллионов, и должны быть такие пустые пространства, где некогда жил русский народ, русские, и, в общем, а русские должны переместиться в такую виртуальную плоскость, там, в кино, в интернет, там, еще куда-то, должны быть какие-то русские общины виртуальные, что-то еще должно быть такое, понимаете? Все это должны быть такие события, которые там утверждаются, бюджетируются и так далее. А реальная жизнь народа, она чудовищна, она чудовищна. Поэтому еще раз говорю, что удрученный ношей крестной, всю тебя земля родная, вслед за Тютчевым, повторю, в рабском виде царь небесный исходил, благословляя. И не надо сваливать на советскую власть. Советской власти прошло уже до хрена лет, понимаете, с того момента, как она исчезла. И не надо сваливать на Великую Отечественную войну, потому что уже до хрена прошло времени с Великой Отечественной войны. Нет, все это результат современной политики, утилитарного подхода к своей стране. Поэтому когда-нибудь здесь возникнет народ. Я надеюсь, что русский народ все-таки обретет в себе силы и попросит крайне вежливо не вымаривать его до конца, превращая в таких городских люмпинов, виртуализированных русских, а на самом деле будет народом, то есть родившимися на этой земле, имеющими связь с землей, и будет увеличиваться в своей численности, как чеченский народ, как ингуши, например, там, и так далее.
Это особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Пожалуйста, с мира по лайку и подписывайтесь на наши ресурсы, как на «Живой гвоздь» и «Дилетант», так и на «Макс атакует» телеграм-канал и YouTube-канал Максима Шевченко. Лайки, подписка, пожалуйста, тоже приветствуются. Ну и не забывайте поддерживать нас, заходя в наш магазин «Дилетант.шоп», где уже который эфир подряд я хочу напомнить про набор, посвященный Никите Хрущеву, книга плюс журнал, который мы сделали вместе с Ниной Хрущевой. Поэтому все это у нас есть наличие, будут и автографы. Обратите внимание на этот приятный набор. Я думаю, вам будет интересно. Ну, а мы двигаемся дальше. И я все-таки еще хочу немного задержаться на теме политического единства. Именно в политическом контексте. Давайте вот разберем такую абстрактную ситуацию. Есть два человека, оба патриоты, называют себя патриотами, и оба говорят, что любят Россию. Это Игорь Стрелков и Владимир Кармурза-младший. Оба оказались в тюрьме за свои взгляды, за свою деятельность. И да, сейчас Владимир Кармурза-младший на свободе, это важное тоже уточнение, но я к чему это веду? А может быть у нас политическое единство между теми сторонами, которые они представляют, именно основаны на любви к родине?
Владимир Кармурза — иностранный гражданин. Он имеет американскую грин-карту и британское гражданство. Поэтому пусть он сам объясняет, какую именно страну он любит. Что касается Игоря Стрелкова, Гиркина, то, на мой взгляд, это человек, который, да, я во многом с ним не согласен, но это человек, который, по крайней мере, по-своему достаточно очевидно и ясно поднимает социальные темы. Потом Кармурза — это ультралиберал, он неолиберал, он сторонник неолиберального капитализма, который гибелен и разрушителен, который вымаривает население, народ, мой народ просто. Мой народ
но
вымер.
Но оба считают свои позиции за благо.
Мой русский народ вымирает вследствие неолиберального капитализма, сторонником которого является Владимир Кармурза-младший. Игорь Стрелков, насколько я знаю, не является сторонником неолиберального капитализма. Мне не близки многие его идеи ультранационалистические. Они, мне кажется, тоже либеральными. Я считаю, что национализм, основанный на этническом таком националистическом национальной консолидации, он имеет либеральную природу, западную либеральную природу, только не так, как вот у Карамурзы. А даже национал-социализм гитлеровский, это на самом деле была одна из крайних форм правого либерализма. Потому что либерализм — это прогрессизм, так или иначе, он стоит на позиции развития, просто понятие, кто обладает свободой. Если вы во взглядах Карамурзы свободой обладает индивид, то во взглядах там Стрелкова свободой должна обладать совокупность людей, объединенных по определенному какому-то критерию там, национального, допустим, единства там, или что-то еще такое. Мне кажется, Стрелков, конечно, гораздо ближе к понятию защищать интересы народа. И, в общем, он заблуждается во многих вещах, но в целом его намерения, его взгляды, мне так представляются, весомее. Единственное, его постоянное разжигание войны, которым он занимался с 2014 года, на мой взгляд, никакой пользы не принесло ни русскому народу, ни жителям Донбасса, ни украинскому народу.
Но вы верите, допускаете, что люди, такие, которых представляют Стрелков и Кармурза, смогут найти между собой
Нет,
консенсус,
не
компромисс?
Допускаю. Это разные народы.
Насколько?
Совершенно разные. Это представители совершенно разных народов. Я не допускаю между ними никакого народного единства. В тюрьме, да, у них единство, они заключенные. Но так, в свободном формате, эти люди не могут найти между собой общее и сформировать нечто целое. Это исключено просто.
Какие-то мрачные вы перспективы описываете, потому
Нет,
что...
Нет, почему
если...
мрачные? Я просто реально смотрю на вещи.
Но два таких ярких политика не могут найти компромисс, это же
почему
они...
Почему компромисс должна быть только западная представительная демократия?
Нет, это я не
компромисс
говорю.
Компромисс они могут найти только в рамках так называемой конкуренции политических партий. Западной политической системы, которая лжива от начала до конца, которая якобы представляет интересы народа, и представители якобы народа через политические партии, которым разные группы социальные с разными взглядами делегируют полномочия, потом заседают там в парламенте и там что-то такое решают. Но это одна из схем, которая родилась только вот на Западе, в одном варианте. Вы представляете, что это единственная схема? А я так не считаю. Я считаю, что есть разные схемы. Вот есть китайский, допустим, вариант. Могучий Китай, развивающийся, двигающийся вперед. Да, там есть формально несколько партий, но, поверьте, реально влияет только одна партия на политическую систему и формирование госсовета и так далее. Но мы не китайцы, но мы и не европейцы, и не американцы. Почему мы постоянно должны одеваться в какие-то одежды других народов и жить умом и историческим опытом других народов? Наша история,
потому что мы же не изолированы от мира, мы находимся на границе Европы и Азии.
Так и китайцы не изолированы
должны...
от мира, но китайцы же не строят у себя американскую демократию. Китайцы строят у себя китайскую поднебесную, а американцы не строят у себя китайскую поднебесную, а строят американскую демократию.
А мы, судя по всему, народ... просто рушим все, мы ничего не строим.
Никита, тогда живите, как живет ваш сосед. Тогда вот копируйте, вот ваш сосед, у вас наверняка есть сосед, вы же не в пустыне живете, да? Вот ваши соседи. Вот давайте копируйте свою жизнь, стройте по тому, как живут соседи. Внимательно изучите, как живут соседи, и потом свою жизнь. Но тогда это будет не ваша жизнь, Никита. Это не наша жизнь. Наша проблема в том, что мы постоянно живем не нашей жизнью. Понимаете, вот это понятие нация, национальное, это западноевропейское понятие, которое разрушительно для России, для ее народов, для союза между народов. Национализм западноевропейского типа, национал-демократия, национал-социализм, национализм, национал-либерализм, он разрушителен. Национализм сам по себе, как концепт, предлагающий создание политического субъекта на основе выдуманной этнической культурной общности, и это разрушительная вещь, которая могла существовать только в рамках сталинского, достаточно жесткого правления, которое было адекватно своей эпохе, и эпохе революции, и эпохе войны. Тоталитаризм сталинизма – это было жесткое военное управление за 30 лет, от 17 года до 47 года. Советский Союз прошел путь от страны, которая распадалась, разваливалась и исчезала, просто Российская империя, до страны, которая создала Организацию Объединенных Наций. Это 30 лет, с 17 по 47. За это время было выиграно этой властью при поддержке народа гражданская война, война против интервентов, была выиграна финская война, ну, с трудом, но выиграна, была выиграна Великая Отечественная война, понимаете, и много чего другого было выиграно, да, с огромной ценой, огромной кровью, огромными жертвами, огромными репрессиями, огромными утопиями.
И мы все это до сих пор расхлебываем, особенно в политическом плане.
Мы не расхлебываем, мы до сих пор живем в обломках этого. Мы живем, проживаем то, что было тогда за эти 30 лет создано людьми. Вот то, что за 30 лет ценой невероятных страданий наши предки создали, мы как паразиты, как термиты проживаем это. И Норильск, на котором там сделали себе миллиарды Прохоровы и Потанины, понимаете, создан был тогда заключенными. И Воркута, и много чего, понимаете, вот что ни возьми, они все живут, проживая на том, что было создано тогда. А что они сами создали-то за последние 30 лет? Расхлебываем. Нет, они не расхлебывают, они хлебают полной ложкой. И, как говорится, у них из ушей течет. И когда они там не делятся друг с другом, то они начинают друг друга выбивать или сажать. Это я про правящие группировки клановые, компрадоров. Тут Алексей Чедаев рассуждает, мол, у нас в 90-е годы были компрадоры, а сейчас, мол, не компрадоры. У меня к Алексею Чедаеву есть очень плохая новость. Компрадоры – это, в принципе, значит, покупатели, в переводе с испанского. И компрадор – это тот, кого посылали на местный рынок, чтобы он принес товары для иностранцев, которым самим западло было ходить на местный рынок по разным причинам. Компрадорская буржуазия – это чисто коммунистический термин, которые критикуют буржуазию. Сама по себе любая буржуазия развивающихся стран, она компрадорская, она просто не может быть иной практически. Она осуществляет посреднические функции. Поэтому сама суть всего того, всей экономики, которая здесь есть, это компрадорская экономика, поэтому в ней даже хоть пусть обвешиваются все там иконами с ног до головы и хоругвями исходятся, все равно они существуют в рамках продажи полезных ископаемых на мировой рынок. И эти все полезные ископаемые были разведаны даже, понимаете, вот практически в те годы, о которых я рассказываю. Или там намечены были. Космическая программа, ядерная программа была намечена тогда. Программа высшего образования, разрушенная и уничтоженная. Академия наук была создана, современная, могучая, достаточно уничтоженная практически сейчас. Да и много чего другого. Поэтому я абсолютно не идеализирую то время. Его нельзя вернуть, и оно было таким же ужасающим, как там время, условно говоря, там формирование перехода от республики к империи в Древнем Риме, понимаете? Как говорится, время великое, но одними проскрипциями, которые там устраивал то Сулла, то Марк Антоний, можно там тысячи людей там легли в землю, включая великого Цицерона, которого зарезали. Вот, поэтому я не апологизирую совершенно сталинское время. Просто говорю, что мы сейчас не расхлебываем, а живем только за счет того, что тогда
вас
было.
Вас часто называют в нашем чате сталинистом. Вы с этим не согласны?
Это не так. Нет, я не сталинист, совершенно не сталинист. Вообще не сталинист. Потому что, чтобы было надо, чтобы быть сталинистом, надо быть марксистом. Сталин был марксистом. Я не марксист. Я считаю, что эта эпоха закончилась полностью. Я считаю, что марксизм это, ну, тут я могу повторить, кстати, товарища Сталина. У меня есть подозрение, что он тоже как бы к концу жизни задумывался. Марксизм это не догма, а метод познания и изменения реальности, понимаете? Поэтому, да, есть марксизм, там есть еще какие-то подходы к реальности. Главное понять, какая реальность. Поэтому, Никита, Я просто как бы в шоке от того, что вы говорите. Простите меня.
Особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко, не сталиниста, подчеркну.
Не
И
сталинист, ни в
да,
коей
еще
мере.
в контексте Дня народного единства, пожалуйста, рассейте мои опасения. Просто хочу вашей интерпретации
Давайте.
сказанного. Сегодня после литургии праздничной, в честь праздника Казанской иконы Божьей Матери, патриарх Кирилл встретился с участниками программы «Время героев». Это специальная государственная программа, где помогают адаптироваться к реальности нашей жизни ветеранам СВО. И я просто процитирую несколько высказываний патриарха по поводу смертной казни. Как мы знаем, просто так вопросы патриарху не задают, они заранее обычно заготовлены. И вот, в общем, он ответил про отношение церкви к смертной казни следующим образом, что Господь Иисус Христос смертную казнь не осуждал, хотя сам незаслуженно претерпел смертную казнь. Церковь никогда смертной казни не осуждала, если смертная казнь осуществлялась по закону, но, конечно, нигде она смертную казнь не приветствовала. При этом он личную позицию также озвучил, сказал, что поддерживает мораторий на смертную казнь. Вот с чего вдруг нам бросили в публичное пространство мнение патриарха Кирилла о смертной казни? Что ж, неужели какая-то информационная кампания готовится?
Я не знаю. Это мнение, главное, ни на что не влияет. И главное, все, что вы перечислили, противоречит вот несколько блоков вот
Это
этого
прямая цитата, если что.
того, что вы назвали. Там, с одной стороны, всегда выступали, но не поддерживаем, никогда не призывали, что это неправда, потому что, как говорится, кто передавал в руки светским властям, даже тех же самых русских старообрядцев. Но предположим. Поэтому я просто не знаю, что тут комментировать. Есть преступление, на мой взгляд, за которое должна быть смертная казнь в случае наказания, в случае доказательства вины. Лишение жизни, сознательное, продуманное, тщательное, там, измена государственная, особенно во время войны, понимаете, с оружием в руках, там, ну и много чего другого. Хотя и тут есть разного рода нюансы. Я вообще не думаю, что это какая-то такая существенная, весомая тема.
Хорошо, тогда двигаемся дальше, тем более у
Но
нас...
единство, но интересно, в день единства говорить про смертную казнь.
Это
Ну,
да, это
конечно,
было неожиданно.
в смерти наше единство, безусловно, проявляется.
А, но если такой философский посыл, тогда все становится на свои места,
Такая тень,
не поспоришь.
тень народного единства пала на страну, знаете, такая. Смертная тень народного единства.
Православие или смерть? Был такой лозунг.
Ну, наверное, да.
Да, ну давайте перейдем
Это,
тогда
кстати,
к...
это лозунг запрещенный, мы должны об этом
Да?
сказать. Ну,
Ой.
он был запрещен в свое время.
Тут
Хотя
мое
лозунг, на самом деле,
упущение.
афонских, лозунг афонских монахов, и ничего плохого в нем нету. Потому что
Ну,
православие или смерть, мне
к сожалению,
кажется,
для меня
это
главный человек,
абсолютно
который тиражировал это
правильная
Миронов.
формулировка, и Афон – это, собственно, их формулировка. Я с Афоном.
Что ж, запомним этот факт. Ну, давайте к выборам перейдем, тем более много интересного предстоит узнать о Соединенных Штатах, но начнем с Республики Молдова, где Майя Санду с небольшим перевесом обыграла, ну да, по-другому и не назовешь, Александра Стояногло. И она, да, она выиграла выборы, но сохранила ли она доверие своих граждан вот с
Подождите, но
учетом такого результата?
по итогу с достаточно большим все-таки перевесом, там
Ну,
почти
процентов 7
8%,
получается.
ну это очень большой перевес.
То есть это,
7,
по сути, ровно та
7%,
диаспора, которая оказалась за рубежом.
7% это, ну я не знаю, диаспора, не диаспора, ну в общем это молдаване, которые живут в Европейском Союзе, получают зарплату и имеют там вид на жительство,
Ну, если
разрешение на
в
работу.
Москве тоже участки были.
Но смотрите, в Москве люди работают, получают рубли. Эти рубли они могут положить на карту МИР. И деньги с этой карты они даже в Молдову перевести не могут. И, собственно, эти рубли люди должны хитрым образом конвертировать в валюту, в доллары, что очень тяжело в России, да, и потом как-то переправить в свою Молдову. Поэтому на самом деле экономически молдавская община, ну, молдаване, которые живут и работают в России, они им в России жить-то не особенно выгодно с точки зрения, если раньше, до 22 года, Россия могла кормить значительную часть Молдовы, просто работая в России, человек там шел в банк, клал на какую-нибудь карту Visa или MasterCard деньги, переводил их туда, в Молдову, и, в общем, все это было легко. То сейчас, естественно, такой возможностью обладают только те, кто работают не в странах, находящихся под санкциями, в числе которых находится Россия. То, что там, значит, как у нас пишут, там было мало урн в России, мало урн, много урн, на пеньках были урны или не на пеньках, это мы предоставим Элле Александре Памфиловой комментировать. Она у нас специалист по честному голосованию, и поэтому, вот как она скажет, так мы и примем, да? Но что касается Европы там или других каких-то регионов, ну, там очевидно, европейская, просто везде, в латиноязычных странах молдаван очень много, их там очень много. Они работают в Италии, в Испании, находят там, ну, в Румынии меньше, конечно, хотя, наверное, тоже, но это практически просто их там, они и не отличают себя от румын. А вот в Италии очень много. Они там зарабатывают неплохие деньги по молдавским меркам. Поэтому, ну, совершенно очевидно, что они будут голосовать за Майю Санду. Плюс Майя Санду, она у нас представляется какой-то такой соросовской погремушкой, которая там создана Соросом, у которой нет каких-то других вот, значит, задач, кроме как тянуть Молдову в Европейский Союз, глобальный либерализм. Мне кажется, это очень примитивный взгляд на происходящее в Молдове. Потому что мне вот пишут молдаване, причем в взглядах таких достаточно консервативных, сами скажу. Говорят, вы понимаете, Максим Анатольевич, пишут они мне. Мне кажется, в России недопонимают просто, что, допустим, стоя на углу, он не владеет молдавским языком. Он говорит на молдавском языке очень плохо. А Майя Санду, она является собой пример образованной молдаванки, владеющий несколькими языками, великолепно владеющий русским языком, значит, ну, понятно, родным молдавским, румынским языком, там, европейскими языками. И, в общем, мне пишут. И вы знаете, даже будучи не согласными с ней по ряду вопросов, мы считаем, что она символизирует собой будущее молдавского народа. А Стоянуоглу, который гагауз, гагаузы — это очень уважаемый народ тюркского происхождения, но это абсолютное меньшинство. И известны нам гагаузы, ну, в силу своей такой необычности, что это тюрки православные по преимуществу, да, и еще тем, что там есть мега-олигархическая компания «Шериф»,
То есть он
которая
ставленник
даже,
олигархата.
да, я так не говорил,
Но это я интерпретирую из
но
вашего рассказа,
подозрения
чему вы
такие
подводите.
закладываются, тем более еще и израильский гражданин, значит, Илон Шор поддержал его, понимаете, израильтянин, просто родившийся в Израиле, который, значит, активно вмешивается в политическую жизнь Молдовы. Поэтому многие молдаване, в том числе очень хорошо относящиеся к России, говорят, а мы считаем, что она лучше, мол, для Молдовы, и что при ней, если когда все закончится, под все они войну имеют в виду, украинскую, в которой Молдова активно не хочет втягиваться, И Санду не хочет, чтобы ее маленькая страна была втянута в этот кровавый конфликт, потому что это приведет просто к гибели для Молдовы. И Санду не хочет, чтобы Молдова стала частью Румынии. Это очевидно просто. Так вот, они полагают, что когда все кончится, то будут нормальные отношения между Молдовой и Россией. Мне, честно говоря, тоже кажется, что с православной Молдовой, большая часть там населения православные, причем очень верующее население, ну, нам, русским, по крайней мере, вымирающему русскому народу, православному по преимуществу, ну, несложно найти общий язык. Тем более, что, да,
А какой
Великая
там
Отечественная...
патриархат?
А?
А какой там патриархат?
Там есть митрополит Кишиневский, который подчиняется Москве, и которого там не третируют, так как в Украине. И есть румынская церковь, ну, молдавская церковь, которая румыноязычная, и которая как бы опирается на очень православную, богатую, православную, древнюю румынскую традицию. Чуть ли румыны, кстати, не стали православными еще до русских, потому что румыны-то поближе к Византии находятся, и византийская миссия там на территории Дакии, на территории, значит, вот этого вот пространства Панония, она была достаточно давно, существовала. Поэтому, мне кажется, вообще, как бы что мы знаем про молдаван, про румын? Знаем какой-то бред. А это, еще раз говорю, глубокий древний народ с очень интересной историей, впитавший в себя огромные там пласты культуры славян, там готов, гунов, Рима, потому что римские легионы, оставшиеся там по Дунаю, дали их там совместное проживание с даками и, значит, частью фракийцев дали вот начало, собственно говоря, румынам как народу, да, и там, да, молдаване, валахи. Кто говорит, что они румыны? Сами не говорят, мы и румыны один народ. Кто говорит, ну, там разные этнические группы, но в целом одна культурная общность с румынами, там и так далее. Поэтому, мне кажется, надо успокоиться, перестать играть бесконечно в игры, используя олигархов, тут вы совершенно правы, и тем более израильских олигархов, и, наконец-то, присмотреться к тому, а как нам может найти, как нам можно найти общий язык с Молдовой, где значительная часть населения православная, как и русские, да, где еще есть там мусульмане, и, в общем, и целом молдаване, ну, не хотят быть враждебными по отношению к России, ни в коей мере. Даже молдаване, голосующие за то, что они хотят быть в Европе.
А думаете, в Кремле это понимают?
Думаю, нет. Потому что Кремль делает ставку на израильского олигарха, на олигархов, там, гагаузов, и вообще для Кремля являются лучшими партнерами, ну, не для Кремля, а для тех, кто так это Кремлю преподносит. Лучшими партнерами являются те, кто нажил огромное количество денег и разбогател в тот момент, когда основная масса народа погружалась в социальное историческое небытие.
Ну, то есть привычные,
ну, к сожалению, наш опыт говорит об этом. Тайны. Всегда делают ставки на каких-то олигархов. Считается, что тот, кто богатый, тот и умный. А если он богатый и умный, значит, он обязательно должен быть почему-то партнером и проводником того, о чем сказал живущий в Израиле Анатолий Чубайс, когда-то сформулировав очень точно, либерального империализма, который и является сутью российского геополитического подхода современного. Россия – это либеральная империя. И сколько бы она из себя не изображала, современная Россия, имеется в виду, консервативно-патриотические какие-то аспекты не подчеркивала, бабло в ней все равно является единственной высшей ценностью.
Мы это видим, такая просто фраза «бабло победит зло».
Ну, я не знаю, что она означает, какая-то хрень.
А Сергей Ясинский пишет, опять Сорос во всем виноват. Нет, Сергей, мы как раз наоборот.
Как раз наоборот. Это не Сергей Ясинский, это какой-то бот, которому просто дали там наборы программы, ввели какие-то, значит, лозунги, и вот эти боты, подделываясь под человеческую речь, сейчас искусственный интеллект, может, все что угодно, пишут вот эту чушь. Мы как раз говорим, что это не Сорос, а это выбор значительного числа молдаван. Не только молдаван этнических, но и русских, например, которые получили гражданство там Молдовы, и теперь, как говорится, у них выбор.
Ну, что
совершенно
ж,
практический, на мой взгляд, и практичный.
Надеюсь, хоть кто-нибудь в Кремле смотрит наш эфир и сделает правильный выбор по поводу политики по отношению к Республике Молдова. Но давайте перемещаться,
да, пришлют
дальше.
Опергруппу, скорее всего, рано или поздно.
Да. Тоже сегодня перспективы, конечно, вы описываете. Продолжаете описывать весьма яркие. Но давайте через океан перенесемся. 5 ноября состоятся выборы, наконец-то, президента Соединенных Штатов Америки. Выборы, которые без малого ждут по всему миру. И я смело заявлю сейчас, и вы, наверное, не согласитесь, что вы явно симпатизируете Камале Харрис.
Нет, это не так совершенно. По-человечески, конечно же, я симпатизирую Дональду Трампу. Я считаю, что Дональд Трамп – это исключительно интересная просто личность. Его последнее интервью Такеру Карлсону настолько живое, настолько человеческое. Я вообще не помню, чтобы политик такого уровня так открыто, свободно говорил, как он. Говорил ли он про Болтона, называю его «дюд», значит, то есть идиот, болван, там, как бы рассказывал, говорит, я его таскал с собой, потому что его усы, его страшная такая физиономия напыщенная пугала там всех, Ким Чен Ира, Путина и так далее. Поэтому Трамп, Камалу мне вообще не вызывает никаких симпатий, никакого, это вообще робот, я сказал, что Камала это
аватарка.
Хочет
остановить бойню на Ближнем Востоке.
Да ничего она не хочет, она хочет, Трамп тоже хочет остановить эту бойню, потому что эта бойня уже стала настолько для американцев токсичной, действия Нетаньяху, в том числе для Трампа, понимаете? Одно дело, если бы сейчас был январь 24-го года, там, два месяца спустя, 7 октября, когда Нетаньяху несколько раз уже пообещал закончить там в январе-феврале все, понимаете? Но ни одно из его обещаний не было выполнено. Более того, за этот год произошла невероятная эскалация. И у любого американского президента выбор вмешаться в эту войну на Ближнем Востоке. Но у американцев такое количество внутренних проблем, что они, конечно, не откажутся от поддержки Израиля, который является просто частью Америки, живет на американские деньги, да, воюет на американские деньги, американским оружием, в американских интересах. Но вмешиваться туда, опять нести потери, поражения, нет, Трамп слишком умен для этого. Поэтому, конечно, у меня Трамп вызывает личную симпатию. Камала Харрис не может, еще раз, она робот, она просто социо-биоробот. Такое ощущение, что она вообще искусственный интеллект. Она смеется, как в рамках заданной программы, у нее такая однообразная эта манера. Такой,
ну, это голливудская улыбка стандартная уже, просто, знаете, такой рефлекс.
Ну, что в этом живого? Это не живое что-то. Голливудская улыбка, да, голливудская улыбка. Том и Джерри. Кот бегает за мышонком. Тоже, понимаете ли? Это тоже Голливуд. Голливудская находка. А она, в принципе, говорит такими нечеловеческими штампами какими-то, которые пишут. И видно, что она не от себя говорит, что ей пишет команда политтехнологов. А с Трампом совсем иное дело. Трамп гораздо сильнее и умнее своих политтехнологов. Трамп окружен по-настоящему выдающимися людьми, но не, там, которые могут там, вызывать там, идеологическую неприязнь, но Илон Маск – выдающийся человек. Ну что говорит, человек незаурядного интеллекта. Такер Карлсон, даже при всем при том, что он тут рассказал, что на него напал демон, и поэтому он, значит, принял там христианство, стал активным христианином. Даже это такая в стиле Стивена Кинга, понимаете ли, история.
А для чего он это сказал? Это попытка, не знаю, консервативную часть общества привлечь на сторону республиканцев?
Конечно, они же всерьез к этому относятся. Это для вас там это просто слова. А для десятков миллионов американцев это никакие не просто слова, это все реальность. Это их напряженная часть там ежедневного религиозного переживания.
Марк Твен какой-то получается.
Ну, Стивен Кинг, мне кажется, гораздо ближе, если речь идет про нападающего демона.
Ну, я как-то про комичной ситуации больше.
Ну, не знаю, что тут комичного, если на него и на жену напал демон. Я комедии тут никакой не вижу особенной. Вот, поэтому, собственно говоря, конечно, Трамп. Другое дело, что, ну ладно, Трамп один такой вот. Илон Маск не американский гражданин. Такер Карлсон звезда ток-шоу. А остальные у Трампа кто там? Мне кажется, в целом, конечно, для мира американские империалисты гораздо лучше были бы такой пилюлей от глобализма. Потому что глобалисты совсем охренели просто от безнаказанности. То, что творят либералы-глобалисты или союз либералов-глобалистов и традиционалистов, британских глобалистов, да, это, собственно говоря, ну, как бы выбрасывание всего человеческого и человечества в такой утиль истории. Трамп – это в какой-то мере восстановление человеческого начала в политике высшего формата. И даже попытки его убить. Эту Камалу, кому она нахрен нужна? Она абсолютно заменяема. Таких Камал у них там стоят, там ждут своего часа, просто кнопочку еще не нажали, десятки тысяч таких Камал Харрис стоят вот так вот, понимаете?
Но это говорит о кризисе демократической партии, что они не могут найти лучшего кандидата.
Так это не кризис, это их идеология такая.
Был же абсолютно яркий Барак Обама.
Вся идеология демократической партии заключается в том, что демократическая партия – это инструмент продвижения интересов глобализма в американской политике. А добившись успеха в американской политике и в мировой политике, они же действуют в интересах как бы такого общего некого принципа гуманистического, как им кажется, или принципа прогресса, или принципа неизбежного прогресса. Любое словосочетание, назовите вот эту чудовищную, страшную вещь, в интересах которой они действуют. Трамп, может быть, последний рыцарь, который защищает человеческое. Да, при этом к нему масса претензий, вопросов. Не нравится, как он действует здесь, не нравится, что он поддерживает Нетаньяху. Он, кстати, его уже и не так сильно поддерживает, как раньше поддерживал. Не нравится много из всего такого, но реакции Трампа человеческие, поэтому я, конечно, делаю ставку на человека. Мне нравится человек.
Извините,
а так я вообще хочу, чтобы Америка погрузилась в хаос. неразрешимости этого вопроса на достаточно длительное время, потому что чем дольше хаос в Америке, тем больше шансов у народов мира, что они тем шансом воспользуются и сами возьмут свою судьбу в свои руки. Америка слишком долго правит миром. С 91-го года, а с 90-го точнее, Америка правит миром. И мир устал от этого правления, потому что американские элиты не демонстрируют адекватность. Когда в Риме наступил такой конфликт между римскими элитами, при всем при том, что Рим одерживал невероятные победы, разгромил Карфаген, завоевал там Элладу, Галлию Цезарь завоевал, да, римские, потом римские патриции и плебеи, потому что Помпей был плебеем, по-моему, начали резать друг друга, просто резать, убивать там упомянутые мной проскрипции и много чего другого. Страшная гражданская война, которая закончилась битвой при Акциуме, да, где Клеопатра бросила Марка Антония там и так далее. Но мир на это на все смотрел и думал, а как нам? Вот мы зависим от этих людей, которые там выясняют отношения. Вот так же и сейчас мир смотрит с изумлением и думает, мы зависим от этих людей, которые выяснили отношения. Но мне кажется, что в глубине души большинство людей, которые сохранили в себе человеческое, конечно, симпатизируют Трампу. Трамп – это человек со всеми его ошибками, заблуждениями. Камала Харрис – это система, это не человек. Это вот конфликт между человеком...
Система более рациональна, кажется, чем человеческая и эмоциональная составляющая.
Слушайте, еще, ну, мясорубка, конечно, мясорубка более рациональна, чем человек, который мясорубку крутит. Потому что если вам попадает палец в механическую мясорубку, кричите вы, не кричите, вас перемолят, палец вам отрежут. А человек, который мясорубкой управляет, может ее и остановить, например, понимаете? Если вдруг захочет вас пожалеть. Система не может раскаяться, система не может изменить вектор своего движения, она не может изменить даже программу, которую в нее заложили, выжить. Как вот в эти боты, которые вам пишут сейчас в прямой эфир. А человек может измениться, Трамп – это человек. А демократы, то, во что они превратились, они давно уже не человеческая система, к сожалению.
Но все равно они как будто кажутся рациональнее. Даже тот же Трамп, если снова говорить о Ближнем Востоке, очень... хочет падения Ирана, хочет максимально его задавить санкциями. И, по-моему,
я, кстати,
чуть ли не,
не
войну
верю,
там на
так.
Ближнем Востоке
Я думаю, что начать. Это предвыборные слова. Трамп много раз доказывал, что его рациональность невероятно парадоксальна может быть. Он взял, поехал, встретился с Ким Чен Ыром, понимаете?
Ином. Ином.
Ким Чен Ыном, да. И говорит, это вот теперь мой друг. Я ему могу позвонить в любой момент. А я не исключаю, что, ну, конечно, с Ираном труднее, потому что Трамп дал приказ об убийстве Касама Сулеймани в свое время. Но в политике такие вещи можно как бы... И что-то еще. Я не исключаю совершенно, что Трамп не будет вкладываться в, на мой взгляд, безнадежное дело сокрушения Ирана. А возьмет вдруг... неожиданно для всех, да договориться с Ираном, скажет, а я вот прилетаю в Тегеран и встречаюсь там с руководством Ирана, например. Или встретиться на полях ООН с Пезешкияном, президентом Ирана, который даст соответствующие полномочия лидеру духовной революции и Ирана, Рахбар. Да? И от Трампа можно ожидать такого поворота. Он гораздо менее предсказуем в своих действиях с точки зрения программируемости этих действий. Как раз именно его человеческое делает его предсказуемым, то, что мы можем предсказывать человеческие движения, человеческие реакции. Я вот сейчас вот говорю, что такие варианты возможны для Трампа. Трамп будет действовать рационально, потому что его задача – это не сокрушение Ирана, он не является фанатиком. Его задача – укрепление власти его, его команды внутри США. Это главное. Если для этого надо будет договориться с Ираном, он побежит, обниматься будет с Ираном, понимаете, с аятоллами. Если для этого надо будет воевать с Ираном, он будет воевать с Ираном. Если для этого надо будет отказаться от Нетаньяху и от Израиля, он откажется от этого, хотя это невозможно, поскольку Израиль – это часть США, еще раз говорю. А если надо, будет поддерживать до конца Израиль. Его рациональность, она вот определяется его главной задачей. Усидеть во власти в США, зачистить власть США от того, что через 4 года он уйдет, так или иначе. Он больше не сможет, по-моему, избираться, если мне память не изменяет. И подготовить новых значит, продолжатели его дела, которые немало за это время сформировались. На мой взгляд, иранская война для этого является излишней и избыточной. И Трамп именно так оценивает реальность, так оценивает ситуацию.
Ну что ж.
А демократы, они действуют по-другому. Они смотрят, что у нас там, какие социологические данные, какие-то там котировки рынков, как там индекс там Доу Джонса себя ведет, там, как цены на это, на то, на биткоин, там, я не знаю, на что, на черта лысого, понимаете? Как там у нас вот доклады там идут, там, Rand Corporation или Стэнфорда или что-нибудь еще. Вот там демократы, они все в этом. Это умники университетские, решающие бесконечно пишущие дипломную работу. А Трамп – это человек, который, даже ошибаясь, спотыкаясь и заблуждаясь, все равно движется по пути, которому по пути человека, а не по пути машины. Поэтому мне, конечно, Трамп гораздо симпатичнее.
Будем наблюдать. Совсем скоро все прояснится. А пока наше время истекло. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо большое Максиму Шевченко за участие в этом эфире. И уходя, ставьте лайки, гасите свет. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.
До свидания.